понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на проводе. Мог бы сказать я, если бы речь шла о каком 19 веке. Но, простите, все-таки частоты дают о себе знать. 549 АМ, милости просим, к нам в эфир. 8 800 1006 926. Дозванивайтесь. Пусть вы иногда звоните, а не звоните, но ведь главное, что дозванивайтесь, друзья. Бесплатный номер, поэтому анонимность и, собственно, экономию гарантируем. Сегодня будем говорить о многих вещах, о многих и разных, в первую очередь связанных с тем, как по-разному сложились судьбы публичных лиц операции по смене флага в Крыму. Тех людей, которые были, собственно, главными медийными персонами всего того перформанса под названием «Крымская весна», которую мы наблюдали два года назад на полуострове. Тем более, что на этой неделе судьба подбросила нам информационный повод. Буквально накануне подконтрольное России законодательное собрание Севастополя отправило в отставку Алексея Чалова, того самого народного мэра, который 18 марта 2014 года в Кремле жал руку российскому президенту и ставил свою подпись под документом о, скажем так, присоединении Крыма к Российской Федерации. Заявление об отставке Чалый написал еще в конце декабря 2015 года после конфликта с Сергеем Миняйло, российским губернатором города и, собственно, протеже Кремля. Вот наши как раз-таки корреспонденты решили проанализировать все самые резонансные такие повороты в биографиях публичных лиц людей, которые выступали в качестве такого человеческого фасада «Крымской весны», и все это обобщили в небольшом сюжете. Давайте послушаем.
Репортаж.
Председатель Российского законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый ушел в отставку. 22 марта на очередной сессии местного парламента российские депутаты приняли соответствующее постановление. За отставку Чалова проголосовали 19 депутатов из 22 присутствовавших в сессионном зале. Тем не менее, Чалый не сложил с себя мандат депутата. Нового председателя севастопольские парламентарии изберут позже. Пока исполняющим обязанности главы Российского парламента Севастополя назначена депутат Екатерина Алтабаева.
Я готов занять пост спикера в случае замены губернатора. То есть, если повестка развития города будет реинкарнирована. Конфликт, он же не существует сам по себе как конфликт. Он существует как ответная реакция на какие-то действия, которые, с моей точки зрения, являются неприемлемыми. Я надеюсь, что законодательное собрание сохранит нетерпимость к такого рода действиям исполнительной власти.
Чалый сыграл одну из решающих ролей в оккупации Крыма России и был провозглашен народным мэром Севастополя. Так же, как Сергей Аксенов и Владимир Константинов, Чалый подписывал 18 марта 2014 года так называемый договор о принятии Крыма в состав России. После аннексии Чалый некоторое время исполнял обязанности губернатора Севастополя, а в сентябре 2014-го назначен спикером местного заксобрания. Одним из первых так называемых героев «Крымской весны», которые ушли из крымского политикума, стал экс-зампредседателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев. В феврале 2014 года Темиргалиева назначили первым вице-премьером Крыма в правительстве Сергея Аксенова, а 17 марта отправили в отставку. В феврале 2015 года ФСБ России в Крыму возбудило уголовное дело о хищении наличных средств и золота из крымского отделения Ощадбанка Украины. Одним из подозреваемых стал Темиргалиев. Депутат Севастопольского горсовета, бывший зампредседателя Севастопольской администрации Дмитрий Белик, также в 2014 году занял активную позицию сторонников аннексии. Был назначен исполняющим обязанности главы Севастополя, но Кремль вскоре сменил его на Сергея Миняйло. В сентябрьских выборах 2014 года в российское заксобрание Севастополя Белика обвинили в фальсифицированных праймерис «Единой России». После этого Белик попытал себя в амплуа замсекретаря «Единой России» в Севастополе, а спустя почти два года решил попытать счастье в очередных российских выборах. На этот раз в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября этого года. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Друзья, ну вот так по-разному сложились судьбы фигурантов так называемой «Крымской весны». И вот почему, в чем секрет чиновничьей непотопляемости в российских условиях? Почему одни люди как бы сошли на обочину, в отношении кого-то возбуждены уголовные дела, а кто-то продолжает занимать свои, собственно, скажем так, оставаться на должностях. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в нашей студии. У нас в гостях Тарас Ибрагимов, журналист издания «Керем.Инфо». Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
И с нами на связи по телефону Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
В принципе, у нас мы как бы исходим из естественных позиций, что как бы должно быть несколько точек зрения в эфире. При этом мы понимаем, что, например, у разных гостей, опять же, взгляд на вообще события двухлетней давности, он может разниться. Но мы сегодня говорим не столько о том, что происходило на полуострове в феврале-марте 2014 года, сколько о всем том, что происходило после известных событий. И в этом смысле нам интересны точки зрения, которые звучат по разные стороны российско-украинской границы. И, собственно, вот как бы уход Чалова с поста главы Севастопольского ЗАГС-собрания. Означает ли это, что в конкретном Севастополе Алексей Чалый, который, собственно, выступал как народный любимец, как такой себе фигурант, он проиграл? Вот у меня сперва вопрос к Тарасу.
Я не считаю, что он проиграл. Мне кажется, политический кризис и вот эта политическая игра в Севастополе, она еще только набирает обороты и обрела какую-то новую форму. То есть, ну, даже вчерашнее заявление Чалова о том, что он будет добиваться народной выбранности губернатора, то есть только свидетельствует об этом. Мне кажется, все только начинается, только в другой форме.
Да, но тем не менее мы помним, что голосов у Алексея Чалова, насколько я понимаю, недостаточно было для того, чтобы, например, там, отправить в отставку там, господина Миняева.
Это правильно, но у него достаточно голосов для того, чтобы принимать не ключевые решения, но все-таки решения. У него 13 депутатов находятся в ЗАГС-собрании прочаловских, то есть они способны принимать какие-то решения. Тем более, ну, то есть как бы сейчас пост спикера фактически занимает та же Екатерина Алтабаева, по-моему, да, его. Она тоже, ну, как бы, прочаловская. То есть, как бы, ну, все рычаги, как по мне, сохранились у Чалова. Просто он уже окончательно отошел в сторону от той политической бури, которая там разразилась, которую он, в принципе, создал.
Владимир, вот вопрос к вам. То, что Алексей Чалый, собственно, уходит с первых ролей по итогу двух лет, прошедших с момента событий февраля-марта 2014 года, опять же, означает ли это, что в противоборстве ставленников Кремля и в противоборстве таких публичных персон победил все-таки Кремль?
Нет, это не означает ничего.
А что это означает, на ваш взгляд?
Ну, есть очень простая как бы логика. Ваши радиослушатели, либо вы сами можете просто взять историю России либо Украины и посмотреть, как кто из чиновников такого ранга и обладающий таким моральным авторитетом самостоятельно уходил в отставку за прошедшие 25 лет. Я думаю, что таких чиновников практически нет нигде, ни в России, ни на Украине. Поэтому здесь говорить о том, что Чалов каким-то образом кому-то проиграл, это не так. И здесь надо говорить о том, что все-таки возникла совершенно новая конфигурация, когда у Чалова больше в степени свободы, чем было раньше. Потому что вы должны понимать, что любая высшая должностная позиция в регионе предусматривает очень плотное взаимодействие с федеральным центром и администрацией президента, управлением внутренней политикой в первую очередь, который занимается контролем и координацией работы органов исполнительной и законодательной власти. Вот. Поэтому на текущий момент Чалый просто-напросто вышел из той парадигмы, в которую загоняют всех губернаторов в России, которые являются фактически там монополистами, там, где сильный губернатор, например, в коррупционных каких-то вещах, там, в кормлении с региона и так далее. Чалый никогда не занимался хищением в регионе, никогда не занимался лоббированием каких-то своих личных интересов либо своего бизнеса. И сейчас мы видим, что он конкретно сломал эту игру администрации президента в первую очередь и Белавинцева с Шойгу, которую, в принципе, курирует, меняла.
А в чем он ее сломал? Ведь, по сути, он остался без такой должности, которая, наверное, предполагала какие-то рычаги влияния. Он так и не стал губернатором. Губернатором вот выходец из Северной Осетии Сергей Миняйло. Сегодня да. Продолжает.
Ну, я могу сказать, как депутат. Я тоже как депутат, но, правда, муниципальный, но, тем не менее, я познакомился с работой как законодательного собрания депутатов, так и органов местного самоуправления в Севастополе. Я могу вам так сказать, что, ну и, соответственно, с работой Алексея Чалова и его команды, я могу вам так сказать, что вне зависимости от того, какой статус занимает Чалый, какой он имеет формальный статус, он обладает глобальным и неоспоримым авторитетом среди севастопольцев. И неважно, каким образом он будет называться, там, будет он председателем ЗАГС собрания, не будет он председателем ЗАГС собрания, он в любом случае будет пользоваться вот этим авторитетом и весом местном как в политике, так и в общественности.
Хорошо, и я понял, Владимир, будет... я понял. Ну, давайте так, давайте Алексея Чалова отставим в сторону и поговорим вот с локальных вещей на глобальном. Вот у меня вопрос к Тарасу. Тарас, вот скажите, вот почему Аксенов и Константинов прошло 2 года, да, с момента, собственно, событий февраля-марта 2014 года, они продолжают оставаться в своих креслах. В чем вообще секрет чиновничьей выживаемости в пространстве российской властной вертикали, вот на ваш взгляд?
Ну, как по мне, эти люди абсолютно системные, они полностью вписываются в общероссийскую политическую, политические реалии. А что касается вот Алексея Чалова, он человек абсолютно несистемный, и как бы я тут абсолютно согласен с нашим собеседником, что он, ну, как бы, понимаете, я лично вот вчера был очень огорчен, как бы расстроен тем, что все-таки, ну, никто не ожидал этой отставки, ну, как бы все надеялись, но она, ну, думали, что она все-таки будет там как-то дальше, в последующем произойдет. Как по мне, завершился самый интересный политический кризис в Севастополе. Жизнь в... Политическая жизнь в Крыму после аннексии, вот очень точно ее описал, по-моему, в интервью Познеру губернатор Миняйло. Парламент – это не место для дискуссий.
Также... Ну, собственно, он цитировал в этом смысле Бориса Грызлова, который точно так же раньше говорил то же самое о Государственной Думе Российской Федерации.
То есть, в принципе, политика в Крыму, она неинтересна и абсолютно системна и предсказуема в какой-то степени.
Значит ли это, что, например, господин Аксенов или господин Константинов могут позволить себе делать все, что угодно, но пока они будут лояльны по отношению к Москве, они будут сохранять свои должности?
Абсолютно.
Ну, подождите, а как тогда вообще в российской вертикали происходит кадровая ротация? Ведь сложно себе представить, вот, допустим, там 80 с лишним субъектов федерации. Понятно, что в абсолютном большинстве из них абсолютно лояльные Москве люди. То есть вот как тогда Москва, на основании чего она принимает решение, что этого губернатора нужно уже как бы списывать в политический отбой, а этого сохранять на своем посту?
Ну, как по мне, убирать сейчас кого-то из ключевых фигур в политической жизни Крыма, ну, опасно, потому что, ну, одно дело...
Опасно для Москвы.
Да, опасно для Москвы. Поэтому они, я даже могу предположить, что будут какие-то совершаться и дальше ошибки, Аксеновым, Константиновым и так далее, и же с ними, вот. Но они будут держаться, потому что еще, ну, вот, нужно сохранить вот эту вот атмосферу. Вот.
А в чем опасность? То есть, если их убрать, то это будет сигналом о чем?
Сигналом о том, что, ну, как бы... Крым полностью, вот этот переходной период, о котором говорят, да, то есть он полностью, Крым уже полностью влился в такую обыденную, обычную политическую жизнь России.
Владимир, вопрос к вам. Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». То есть вот секрет выживаемости российского губернатора. До каких пор, например, Сергей Аксенов и Владимир Константинов, ну, Владимир Константинов, ладно, это избираемая должность, но Сергей Аксенов будет оставаться на своем посту. Вот ваш прогноз, ваш взгляд.
Ну, я считаю, что обратный отсчет уже идет. Я не совсем согласен там с оценкой, ну, критериев выживаемости губернаторов, который был озвучен коллегой. Вот. Поэтому есть определенный набор KPI, который используется для оценки работы губернаторов на посту. В первую очередь, это бесконфликтность с федеральными органами, правоохранительными, законодательным органом, вместо губернатора, например. И, соответственно, как бы выполнение тех задач, которые ставят губернатору, это, в первую очередь, сохранение социальной и политической стабильности в регионе. Вот. Аксенов, как правильно сказали вы, сейчас выполняет функцию такого символа, который вернул в Россию в Крым, и, соответственно, у него там, конечно, карт-бланш намного больше, чем у обычного губернатора. Обычного губернатора уже давным-давно бы отправили на покой за те кунштюки, которые он вытворяет вместе с Константиновым.
Друзья,
поэтому Да. Поэтому сейчас мы наблюдаем картину, когда сейчас, грубо говоря, там на копилка грехов, которые наполняются черными шарами у Аксенова, она постоянно наполняется, и последний визит Путина, когда он обещал повесить тех, кто не выполнит федеральные целевые программы, они как раз вот относили к своему Аксенову. Это прекрасно понимает, это видно по истерике, которую устроил Аксенов и так называемые эксперты. Вот в официозных средствах массовой информации Крыма в последний день.
Понятно. Буквально через секунду о том, может ли Крым быть Чечней, и в чем вообще, собственно, феномен Грозного.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, продолжаем обсуждать, собственно, феномен крымских элит, о том, почему, собственно, после аннексии, после февраля-марта 2014 года Москва не прислала каких-то варягов на полуостров, а оставила крымские элиты, собственно, во всем их чиновничьем великолепии. Вместе с нами эту тему обсуждают журналист издания «Керим.Инфо» Тарас Ибрагимов, а по телефону с нами на связи глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Вот, собственно, вопрос уже прозвучал. Почему Крыму после смены флага в феврале-марте 2014 года не прислали какой-то, вот, я не знаю, десант там федерального уровня? Почему оставили, собственно, там, не знаю, господина Аксенова, господина Константинова, господина Чалова? Ну, только вот в Севастополь прислали варяга, господина Миняйлова. Вот, Тарас, на ваш взгляд, почему так?
Ну, как мне, просто это люди, которые, собственно, действовали тогда во время аннексии, и как бы это публичные люди, и нужно было сохранить как бы на ключевых постах тех людей, которые, собственно, принимали вот эти ключевые решения в тот...
То есть это что, была форма благодарности или что это?
Нет, это скорее показать крымчанам, что вот люди, которые вот действовали, люди, которые... Как бы...
Подчеркнуть такой народный такой субстрат вот всей этой операции, да?
Да, мне кажется, так. То есть, как бы люди, которые абсолютно в этом не задействованы, ну, мне кажется, этот способ не сработал бы в Крыму. Как-то вот,
да. А почему, собственно, например, на ваш взгляд, там именно Сергей Аксенов там стал там публичным лицом всей этой операции? Не кто-то другой. Это стечение обстоятельств?
Скорее всего, да.
Владимир, вопрос точно такой же вам. Почему вот не было какого-то чиновничьего десанта из Москвы? Почему оставили тех, кто был, вот на ваш взгляд?
Ну, я думаю, надо сказать, что я проработал в Совете министров Республики Крым с апреля 2014 года по ноябрь. И, соответственно, я это все лично наблюдал, поэтому я говорю о фактах, а не о том, что думать там или не думать. Ситуация очень простая. Во-первых, команда, которая заходила тогда на Крым, это непосредственно как бы Сергей Аксенов и Константинов, они непосредственно, эти два человека, определяли основные позиции, которые занимали те или иные должностные высоты в управлении как экономикой, так и политикой в Крыму. Никто, так как Аксенов прошел достаточно большую украинскую школу куриной политики, на мой взгляд, и, соответственно, он таким образом внедрял туда как раз вот те практики, которые он видел на примере Януковича и его команды в предыдущие годы. Поэтому начался непотизм, то есть начали назначать родственников, это при мне прям происходило, вызывало зубовный скрежет всех крымчан на самом деле. Назначали любовниц, как это Константинов сделал, 6 своих депутатов, которые были его любовницами, у него целый гарем там фактически, на мой взгляд, в Госсовете сейчас сидит депутатов, которые вообще ни хрена не делают, им ордена дают, хотя они вообще ничего не делают для Крыма. Вот. Поэтому никто даже не думал о том, чтобы запускать кого-то из федералов в Крым.
А почему отдали Аксенову и
Константинову? Павел, я закончу. И очень важно понимать, что когда федералы предлагали свою помощь, такие предложения постоянно поступали, приезжали комиссии, приезжали люди, приезжали делегации там от крупных госкорпораций и так далее, всех просто-напросто в жесткой форме посылали. Это надо четко понимать. Министерство по делам Крыма просуществовало всего лишь год. Ему просто физически не давали работать со стороны крымского правительства. То есть просто-напросто была негласная задача вообще никакую информацию не давать, никакую отчетность не давать и всех отсюда выживать. Вот и все. Вот простая как бы практика работы крымского правительства на текущий момент.
Хорошо. А почему, собственно, Сергею Аксенову Крым отдали в кормление? условно говоря. Это был изначальный элемент договоренности, или нужно было вот сохранить какой-то, вот, я не знаю, такой вот публичный флер, что вот крымчане во главе с Сергеем Аксеновым отстояли собственное видение будущего полуострова, поэтому вот они сами и распоряжаются этим самым будущим полуостровом. Зачем именно Аксенова оставили во главе этой всей властной вертикали?
Слушайте, я лично как бы наблюдал, как это все происходило, поэтому могу говорить о своих личных впечатлениях. Во-первых, Сергей Аксенов на момент вхождения Крыма в Россию являлся лидером, который, в принципе, выполнил тот функционал, который ему был поставлен на тот момент. И, естественно, как бы он был единственным лидером, которому доверяли как крымчане с точки зрения человека, который вернул Крым в Россию, так и со стороны администрации президента и так далее. Все прекрасно понимали, кто это такой, его прошлое, его бэкграунд и так далее. Но еще раз говорю, там в России Владимир Владимирович Путин, он всегда дает карт-бланш людям на какой-то период времени. Обычно это составляет до 3 лет, 2,5-3 года, как правило, для губернаторов, для наведения порядка там теми силами, которые у него есть, и ему предоставляется возможность показать свои результаты. Сейчас этот срок истекает, и мы видим, что все больше и больше вопросов, там, потому что Крым не развивается уже к самому Аксенову. И ему отдавали, как, во-первых, лидеру «Крымской весны», вот, и второе, это как человеку, показавшему энергичность, решительность в сложный момент переходного периода.
Понятно.
Еще раз говорю, там, те люди, которые могли в рамках революционной целесообразности быстро и жестко реагировать, они оказались очень неграмотными управленцами в рамках существующей системы управления полуостровом.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Мы с нами на связи. Продолжаем говорить с Тарасом Ибрагимовым, журналистом издания «Керим.Инфо». Вот, Тарас, на ваш взгляд, как будет вот в ближайший год-полтора развиваться отношения между там, Симферополем и Москвой? Мы помним, что в 2014 году даже в 2015 нередко Москва демонстрировала, что там полуостров для нее такой себе приоритетный регион. А вот на ваш взгляд, будет ли эта приоритетность сохраняться в ближайшие месяцы, там, полугодия, год?
Ну, сложно прогнозировать, но, как по мне, вот ключевым последний промежуток времени был визит Общероссийского народного фронта, организации пропутинской, вот, которая якобы занимается там, ну не якобы, она занимается мониторингом работы губернаторов. И, в принципе, стоило ожидать, она снова-таки приехала мирить, по-моему, губернатора и спикера ЗАГС Собрания, и, ну, то есть как-то разрулить этот конфликт. И по итогам ее отчета можно было ожидать какой-то жесткой реакции в сторону Сергея Миняйло. С учетом того, сколько он политических ошибок совершил, и насколько он, ну, откровенно говоря, слабый управленец, но такого отчета не последовало, был очень мягкий фидбэк, что, ну, как бы, все нормально, все так вот, как бы, да, есть там ошибки и так далее. И тогда уже было понятно, что, скорее всего, как бы, Чалый даст заднюю. И мне кажется, сохранится... Сейчас вот интересный вопрос, как по мне, есть ли у Чалова лимит лояльности от Кремля? То есть воспринимает ли еще Кремль как-то...
Чалова как кадровый резерв.
Да. А вот что касается Миняйло, то, мне кажется, все сохранится более-менее статично, и как бы, ну, то есть будут работать, как и работали.
Понятно. Спасибо вам, Тарас. Тарас Ибрагимов, журналист издания «Крым.Инфо», был гостем программы «Крым. Реалии». Вообще, на самом деле, когда ты смотришь на ту чиновничью вертикаль, которую наблюдаешь в разных российских регионах, ту чиновничью вертикаль, которая сегодня свойственна в том числе у полуострову, всякий раз вспоминается какой-то Салтыков-Щедрин. Это на самом деле абсолютно какие-то такие вот классические мотивы из русской литературы, когда лояльность ставится куда выше профессионализма. Друзья, так или иначе, на самом-то деле, повседневное существование полуострова, оно сегодня определяется Москвой. А на самом деле, решения кадровой чиновничьей Москвы, они не всегда объяснимы с точки зрения формальной логики. Они иногда объяснимы огромным количеством других подковерных, кулуарных, каких-то кадровых перипетий и элементов подковерной борьбы. Но мы в них будем всматриваться. Мы попытаемся этот все-таки, на самом деле, Гордиев узел распутать. Уж коль нам пока не под силу его разрубить. Берегите себя и слушайте Крым Реалии, а завтра Сергей Макрушин с утра расскажет о том, как обстоит ситуация с экологией в Черном море. Берегите себя, до скорого.